Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 19 января, пятница, сейчас 16 часов 5 минут, в студии Юрий Буткин. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня. А вот тема на ближайшие 25 минут. Следствие по делу о нападении на учеников бурятской школы рассматривает разные версии причин инцидента, который состоялся сегодня. Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что для переселения в рамках программы реновации уже введены в эксплуатацию 14 жилых домов, и Минтруд России совместно с Минвостокразвития подготовили поправку в программу трудовой мобильности, согласно которой субсидия при переезде на Дальний Восток вырастет в 4 раза.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, продолжается разбирательство с тем, что произошло в Бурятии. Следствие по делу о нападении на учеников бурятской школы рассматривает разные версии причин этого инцидента. Параллельно Дмитрий Песков призвал продолжить обсуждать защиту от негативного влияния интернета. Он говорит, что нужно продолжать обсуждение того, что нужно сделать, чтобы оградить молодое поколение от негативного влияния интернета, не нарушая принцип свободы интернета.
Я бы воздержался от каких-либо субстантивных комментариев на этот счет, опять же, сославшись на то, что, безусловно, предстоят следственные действия, и до того, как будут сделаны выводы, было бы неправильно о чем-то говорить. Но хочу напомнить вам слова нашего президента о том, что интернет – это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена. И интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которое в том числе иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом. Поэтому здесь есть вопросы.
Дмитрий Сергеевич, просто уточнение по обозначенной теме. А на сегодняшнем совещании Совбеза тема, связанная с нападениями с Пермским и с вот этим бурятским, поднималась, обсуждалась?
Нет. Безусловно, руководство страны получает информацию о подобных происшествиях и, конечно же, информируется о ходе продвижения следствия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мой коллега Сергей Рыбко с ним беседовал сегодня. Песков призывает продолжить обсуждать защиту от негативного влияния интернета в связи с тем, что произошло сегодня в Бурятии в том числе. Но следствие по делу о нападении на учеников бурятской школы рассматривает разные версии причин инцидента, в том числе, как пишет Интерфакс, ссылаясь на осведомленные источники, в том числе рассматривается и приверженность нападавшего тюремной субкультуре. Среди возможных причин ЧП рассматривается приверженность нападавшего к так называемой криминальной субкультуре АУЕ. В то же время он отметил, что версия эта не приоритетная, но среди прочих рассматривается. В Бурятии сегодня утром было совершено нападение на школу номер 5 в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ. Свидетели утверждают, что в этой школе вот эта криминальная субкультура так или иначе присутствовала или, как минимум, могла присутствовать. Юрий Вершов, криминальный обозреватель агентства «Росбалт», он с нами на прямой связи. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что такое АУЕ?
Ну, два существует варианта расшифровки этих букв. Арестантский уклад 1 или арестантско-уркаганское единство.
Но если говорить о том, что это может иметь какое-то отношение к школе или влияние на школу, что это может быть?
Ну, на самом деле, вот эти все идеи блатной романтики, да, они не давно уже бродят, то есть, например, в 70-е годы была такая группировка «Тяп-ляп» в Казани, которая тоже состояла преимущественно из школьников, тоже вдохновленных этой романтикой, да, и в 80-е годы было, и в 90-е, и сейчас все это возвращается, как бы идеи на это, особенно век интернета, общение на всяких форумах.
Но каким образом эта культура, если это можно называть культурой или субкультура, как это называют все, но в любом случае, как это может влиять, к примеру, на подростка, который устроил то, что сегодня устроили в Бурятии?
Ну, тут сложно сказать, да, обычно она проявляется в том, что появляются некие подростки, лидеры, которые называют себя смотрящими за школой, пытаются собрать деньги с других учеников в некий общак, то есть пытаются какие-то тюремные и вот эти все уголовные традиции, да, перенести на школы. Вот, что было в данном случае, сложно сказать, да, не зная материалов дела, да, имела ли место такая ситуация.
Хорошо, если говорить не только о школе, но и об интернете как средстве доставки или о средстве распространения этой субкультуры, что делается в интернете? Может ли как-то интернет влиять на подобное поведение школьников и с точки зрения криминальной субкультуры в том числе?
Сейчас это как раз, да, если раньше какие-то зэки-уголовники там находили детей из неблагополучных семей, через которых доносили все эти идеи, сделали их как раз смотрящими за школу, то сейчас преимущественно все это происходит как раз в среде интернет, существуют форумы, посвященные всей этой тематике, очень много информации про воров в законе, которые пользуются большой популярностью у школьников, и появляется уже достаточное количество мальчиков-школьников, которые мечтают быть ворами в законе. Вот.
Но все-таки это сегментарная информация или это информация, которая может стать более массовой, и этому надо как-то противостоять?
Но она уже массовая, да, и это, ну, не первая волна. То есть, я говорю, в 70-е годы, например, это тоже было, даже в советские времена, только тогда не было интернета, переносилось по-другому, когда вот в Казани целые классы там школ становились участниками этой группировки «Тяп-ляп» со всеми вот этими вот уголовными вещами, там, общаками, положенцами и прочим, и так далее. Да, и в 90-е годы это было.
Ну, Семен Семенович пишет, о чем вы говорите, ведь болотные песни, к примеру, звучат вплоть до Кремлевского дворца съездов. Это можно как-то вписывать в единый список, что называется?
Ну, как раз сомневаюсь я, что вот эти вот ребята-школьники слушают эти песни, да, у них там есть свои какие-то культуры, тот же там гангстерский рэп, да, которого тоже хватает, в том числе и лиц с уголовным прошлым, которые стали рэперами. Вот, и у нас в стране, но интернет, безусловно, это все развивает. То есть я не думаю, что шансон как-то на это влияет, а интернет, ну да, это как способ общения людей, которые вот заинтересовались, они очень много там можно найти романтической информации о авторитетах, о ворах в законе, об их судьбе, наполненной какой-то блатной романтикой.
Слушайте, Юрий, раз уж мы заговорили вот так подробно об этих криминальных субкультурах, то вот в ноябре 2017 года сенатор Антон Беляков целый законопроект разработал о запрете пропаганды криминальной субкультуры в СМИ и интернете, и даже чтобы можно было во внесудебном порядке заниматься блокировкой этих ресурсов, как пишет Беляков, популяризирующих ценности криминального мира. Вы полагаете, что это достойно вот подобного рода закона?
Нет, я считаю, что такими законами точно ничего не решим. Тут как раз больше надо показывать, что вот эта блатная жизнь, это далеко не романтика, и 8 лет или 10 лет в тюрьме, это вовсе не славные времена, а наоборот показывать, да и как заканчивают эти люди, да, там до счастливой старости мало кто доживает, все погибают.
Спасибо, Юрий Вершов, криминальный обозреватель агентства «Росбалт», был с нами на прямой связи.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что для переселения в рамках программы реновации в городе уже введены в эксплуатацию 14 жилых домов. Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на Бочкарева, казенным предприятием управления гражданского строительства введено в эксплуатацию 14 жилых домов, а в них 2300 квартир для переселения жителей в рамках этой программы. По словам Бочкарева, жители сносимых пятиэтажек получат квартиры в многоэтажных зданиях, которые строили все-таки под другие программы. Там сейчас все-таки идет отделка, но она уже будет соответствовать требованиям закона о реновации. И сказал Бочкарев еще, что уже в этом году первые переезды по программе реновации произойдут. Александр Козлов, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот уже известно, где эти 14 жилых домов?
Ну, во-первых, и в конце уже 2017 года озвучивались первые 12 адресов. Это и север, и запад, и восток Москвы, проспект Вернадского и Щелковский проезд. То есть, в принципе, эти адреса, они есть уже на сайте mos.ru, с ними можно ознакомиться. Ну, действительно, эти дома ранее строились под другие программы, а сейчас именно качество отделки, качество благоустройства доводится под высокие стандарты реновации. То есть это вот очень такое достаточно знаковое явление сейчас для запуска первой волны программы реновации.
Скажите, ну тогда возникает вопрос по поводу тех самых других программ, о которых не упоминается. И так для них строили дома, а теперь эти дома отдадут программе реновации. Значит, какие-то программы остановлены?
Нет, это не означает. Просто надо понимать, что в Москве не ограничивается строительство 10-12 домами. Просто именно эти дома отобрали под высокие стандарты. Остальные дома продолжают либо строить, либо уже в завершающей стадии находятся под другие программы. Переселение граждан из аварийного жилья и предоставление домов в рамках программ, связанных с абонтами, дольщиками и другие программы.
Хорошо.
То есть не надо переживать, что это станет тормозом в рамках реализации других программ.
Теперь еще, тоже понятно, для кого эти 14 домов? То есть люди, которые переедут в эти 14 домов, они все уже знают о своей судьбе, они, грубо говоря, могут сходить к одному из этих домов и посмотреть, вот сюда мы скоро переедем, или нет еще?
Еще пока этот порядок запуска первой волны, он определяется, соответственно, вот ближайшие дома, вероятно, которые находятся в непосредственной близости к этим уже построенным домам, могут рассчитывать на переезд, но здесь надо дождаться уже такой официальной информации, это будет постановление правительства, которое определит первые дома, которые начнут переезжать именно в эти построенные дома. Ну, это произойдет уже в самое ближайшее время, с учетом того, что ожидается переезд, ну, буквально уже там в первые три месяца нового 2018 года.
Вот вы так аккуратно сказали, в первые три месяца, так как январь уже практически заканчивается, получается, что переезды, они должны вот начаться буквально со дня на день, два месяца осталось.
Ну, мы рассчитываем тоже, как и общественная палата, что вот увидим этот распорядительный документ правительства Москвы, ну, возможно, это произойдет в феврале месяце. Ну, давайте здесь наберемся тоже терпения, потому что все вот в ожидании первой волны переезда.
Ну и 222 все-таки просит, если это возможно, уточнить, кому кому предназначались данные 14 домов изначально. Есть такая информация, что это за программы, то есть вот их строили для чего? Может быть, просто продавать хотели?
Нет, конечно. То есть у нас фактически, да, государственный застройщик, полностью эти дома принадлежат в Москве. КПУ ГС, Управление гражданского строительства, ведет плановую деятельность по строительству, и в последующем уже происходит распределение по различным московским программам. Еще раз хочу обратить внимание, что не стояла задача отобрать дома у какой-то программы, перераспределив их. Просто вот эти дома самого высокого качества, и они полностью подходят вот под стандарты реновации. Сейчас завершается отделка непосредственно квартиры, и мы со своей стороны тоже, как общественная палата, обязательно перед переездом посмотрим, проконтролируем вот до момента заселения жильцов, насколько качество соответствует тем высоким стандартам, которые у нас с нормативными актами закреплены.
Спасибо. Александр Козлов, председатель комиссии общественной палаты города Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Получается, что среди наших слушателей, в том числе среди жителей Москвы уж точно, есть люди, которые в ближайшие два месяца будут переезжать в рамках программы реновации. 14 домов уже построены, об этом объявлено, это подтверждает Александр Козлов. Значит, у вас уже есть такая информация. Вы уже точно знаете, что вы будете жильцом одного из этих 14 домов. Кто-нибудь из наших слушателей может дозвониться в прямой эфир и рассказать, как происходит эта история? Или все-таки вот Александр Козлов, он же подчеркнул, что конкретных документов нет на этот счет. Значит, может быть, и в этом смысле конкретной договоренности нет. Вы вроде как знаете точно, но документы вам еще не подписали. Такое бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Зеленоградец пишет, просто эти дома не смогли реализовать и продают москвичам через программу реновации. Реновации, кстати, вот так правильно писать. Это для зеленоградца. Василий, выкупили задорого у застройщика за бюджетные деньги. Вот тут вот так написано. Реновации 654, видимо, в рамках шутки зачем-то называет частые переезды Ленина из шалаша в разливе в Петроград и обратно. 7373948. 94,8, телефон прямого эфира. Если вы в программе реновации, и было бы совсем интересно послушать вас, если вы попали в один из 14 домов, которыми откроют программу реновации в Москве. Эти дома построены и уже введены в эксплуатацию. Об этом стало известно сегодня. Зеленоградец продолжает писать, видимо, его волнует эта тема особенно, продолжает писать, специально не говорят, что это за дома, потому что все равно все разнюхают, из какой программы эти дома забрали для того, чтобы теперь передать в программу реновации. Ну, потому что по адресам это будет легко вычислить. Не говорят, попробуем, может быть, кто-то из наших слушателей как раз в одном из этих домов и что-нибудь прозвучит сейчас в эфире. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Попробуйте дозвониться. 7373948. Попробуем с вами. Добрый день. Слушаем, здравствуйте.
Алло, я попала на радио?
Да, ваш дом будут расселять?
Нет, у меня вот такой вопрос.
Нет, тогда я прошу прощения. Тогда нам нужен человек, чей дом будут расселять. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, день добрый. Смотрите, я живу по адресу Дмитриевское шоссе 89, Дмитриевское шоссе.
Так.
Наш дом попал под реновацию. 4 дома стоят прям в ряд. А летом сделали капитальный ремонт на скорую руку.
Не-не, пока... когда вы будете переезжать, вы знаете?
Первая волна. Но никаких новостей, вообще ничего не говорят.
То есть вы не уверены, что вы в одном из...
Я вообще не уверен, да, что мы...
Но вы хотя бы видели список этих 14 домов?
Видели.
И там нету ничего рядом с вами?
Есть, они находятся рядом с нами. Но нам, именно жильцам, никакой информации по данному переезду никакой не дают вообще никто. Ни ЖКХ, никто вообще.
Понятно, спасибо. Итак, люди живут рядом с домами, находятся, они точно знают, в первой волне реновации. Нам говорят из общественной палаты, что в рамках реновации первые переезды будут в течение ближайшего месяца, может быть, двух. Но никто пока об этом не знает. Василию нужны адреса и стоимость квартир, за которую город их выкупил. И он полагает, что сразу станет видно, сколько денег украли в сравнении с рыночными ценами за квартиры. Ну, так это же легко, говорят. Это, все эти адреса и стоимость... они доступны. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Валентина, Москва. Я просто хочу сказать вот по поводу... Кажется, на Дмитровском шоссе есть много домов, как... Ну, ближе к Бескудниково. Там очень много домов.
Ну, вот только что звонил человек с Дмитровского шоссе, как раз Дмитровское шоссе 89.
А, то я только просто сейчас включил, не расслышал.
Ну вот он как раз там живет и говорит, что пока они ничего не знают о возможном скором переезде. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Григорий. Наш дом попал под реновацию, госпитальный вал, это центральный округ. У нас 4 площадки, как бы на Бауманской, владение, Гебамский рынок,
нет.
И Сокольников.
А, но в этих...
Там домов еще нету.
А, нет, поэтому... ну нам нужны люди, которые...
21-22 год,
скажем. Ну вам не скоро, вам еще жить и жить на госпитальном валу. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сегодня водитель мой ходил специально, ему будет переезжать.
Алло, чуть-чуть измените положение телефона мобильного.
Да, я чуть-чуть закрыл, просто уже домой приехал.
Ага. Так.
Из метро, у вас дома, они все уже ходили, смотрели квартиру. Хотя живут тоже рядом, тут Боженко, но тоже вот, я не знаю, там метров
до 600. Так, они надо. Посмотрели квартиру, впечатления первые.
Ладно.
Ой, нет, не получается. Да. Вот чувствуется, нужна реновация. Вот какая-то реновация хотя бы в смысле качества связи. 7373948. Но было бы интересно услышать о первых впечатлениях. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. К сожалению, не я приезжаю, но мои знакомые. Эти дома на Карамышевской набережной, насколько я поняла.
Они уже посмотрели эти квартиры?
Да, там ужасное состояние. Да, ну. Там буквально крошатся и бетонные вот эти вот всякие
перекрытия.
Подождите,
вы начинаете рассказывать мне историю с переездом с проспекта маршала Жукова, который не относится к реновации. Нет?
Ну вот на Карамышевской набережной эти дома находятся. В феврале их переселяют.
Но их переселяют не в программе реновации.
Ну, может быть, ошибаюсь, но, по-моему,
ну, вот так. Нет. Просто это была отдельная история с домами на проспекте маршала Жукова, которые переселяют, потому что там строится метро. И, насколько я понимаю, вот, судя по тому, как описывают ситуацию, возможно, это как раз та история. Хотя, может быть, это уже и в рамках программы реновации.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минтруд и Минвостокразвитие подготовили поправки в программу трудовой мобильности, согласно которым желающие переехать на Дальний Восток смогут получить субсидию до 1 000 000 рублей. До этого говорили о том, что субсидия может быть 225 тысяч рублей, значит, теперь стимул резко увеличивается, практически более чем в 4 раза, или совсем в 4. Нет, более чем в 4 раза. Тут 225 на 4 это 900 получается, а тут говорят до 1 000 000 рублей. Как стало известно, данные поправки также призваны упростить условия участия в программе для работодателей. Минвостокразвитие призвал увеличить финансирование Дальнего Востока, но вот теперь появляются новые возможности для того, чтобы туда, на Дальний Восток, переехать. Желающим собираются платить до 1 000 000 рублей. Анатолий Широков, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Он с нами на связи. Анатолий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, насколько это будет эффективным?
Вы знаете, как мне представляется, любое увеличение, наполнение финансовой помощи тем, кто из густонаселенных районов нашей страны будет переезжать на Дальний Восток, это, безусловно, положительная мера, которая будет способствовать движению населения вот в обратном направлении, которое сегодня существует, да, то есть с запада на восток. Но здесь есть и другая проблема, которая заключается в том, чтобы, увеличивая количество населения в Дальнем Востоке, нельзя забывать и о его сохранении. Поэтому мне представляется важным еще в связи с этой новостью отмечать тезис, недавно высказанный Юрием Петровичем Трутневым, полпедом президента на Дальнем Востоке, который отметил, что к уже обозначившемуся серьезному вектору макроэкономического развития Дальнего Востока, который выражается в серьезном интересе инвесторов, финансировании многих проектов, в применении в новых организационных форм развития территории, сегодня нужно добавлять уже и заботу о конкретных дальневосточных семьях, об увеличении их доходов, об увеличении комфортности их проживания на Дальнем Востоке.
Скажите, но все-таки тут ведь главная же история даже не нужно ли тратить на это деньги, а вот эти деньги, они помогут привлечь людей? Говорят, что мало желающих.
Ну, повторю, на самом деле, ведь если мы вспомним, то начиналось вообще с отсутствия помощи, потом до 250 тысяч, сегодня уже 1 000 000. То есть мы видим, что власть последовательно увеличивает пакет содействия тем, кто решился переехать. И мне представляется, что любой человек, переезжающий на Дальний Восток, без внимания властей, их поддержки не останется. Деньги это для Дальнего Востока в целом немалые для вот обзаведения хозяйством на, что называется, на первых порах развития, для вступления в дальневосточную жизнь.
Скажите, пожалуйста, вот Виталий, наш слушатель, пишет сейчас, неужели нельзя эти деньги лучше на доплаты уже живущим на Дальнем Востоке потратить или, к примеру, направить субсидии для того, чтобы удешевить стоимость авиаперелетов туда?
Можно направить и так. Можно направить, я не стал бы спорить с этим тезисом, но, повторю, цель двуединая. Поэтому наряду с привлечением населения, о чем мы, собственно, сейчас и говорим, я хотел бы еще раз вернуться к началу нашего разговора, к тезису Юрия Петровича Трутнева о необходимости увеличения поддержки, в том числе и финансовой, безусловно, тех, кто уже сегодня живет на Дальнем Востоке. Эти цели нельзя разорвать, они двуединые.
Спасибо. Анатолий Широков, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Ну вот смотрите, вам предлагают теперь намного больше. А народу, желающих, как кажется, не очень много. Терзают смутные сомнения в получении этих денег, пишет 805-й. Это как дать 1 000 000 и выбросить из самолета в пустыню. Что такое 1 000 000? Ну вы знаете, 730-й, что такое 1 000 000. То мы говорим о том, что Ладно бы 30 тысяч была бы средняя зарплата. А потом начинаем говорить, что такое миллион, собственно. Надо как-то определиться все-таки в богатстве и бедности. Параллельно следим за срочными сообщениями. Дозвонитесь. А, нет, не успеете уже, потому что совсем скоро информационный выпуск. Среди срочных сообщений, которые сейчас появились, Фродков сообщил, что согласился занять должность главы Промсвязьбанка и активно участвует в работе по переходу банка в новый статус. Срочное сообщение агентства ТАСС, никаких подробностей. Подробностей нет, я просто должен напомнить, что это Петр Фродков, бизнесмен, точнее, банковский работник, ему в этом году 40 лет, 7 февраля ему исполнится 40 лет, а отец его Михаил Фродков, бывший директор службы внешней разведки и бывший председатель правительства Российской Федерации. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 января, 16 часов 36 минут, в студии Юрий Будкин. Рассказ о главных событиях этого дня мы продолжаем. Вот темы, которые запланировали на ближайшие 20 минут. Губернатор Ульяновской области провел закрытую встречу с участниками пародии на клип «Satisfaction» и руководством Ульяновского института гражданской авиации. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил построить мост между Великобританией и Францией. И на Australian Open не осталось ни одного российского теннисиста. Среди девушек в сетке осталась одна — Мария Шарапова.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, новости из Ульяновской области. Там местный губернатор провел закрытую встречу с участниками известной теперь, получается, на всю страну, а может быть и даже и за границей, пародии на клип «Satisfaction» и руководством Ульяновского института гражданской авиации. Встреча была сегодня утром. Вот что о ней говорит пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончаров.
Во время встречи с курсантами губернатор подтвердил свою позицию о том, что не считает нужным отчислять их из-за этого проступка. Он призвал их извиниться прежде всего перед родителями за вот это неоднозначное видео, которое появилось в сети, и заявил на встрече о том, что они своими действиями выставили в не очень красивом свете ректора учебного заведения, который также присутствовал на встрече. Он не говорил, что им стоит извиниться перед ректором, он просто сказал, что весь этот резонанс и вся эта шумиха привела к тому, что вот упала тень на ректора учебного заведения. Во время встречи вопрос об их отчислении не решался. Это решение будет принимать руководство учебного заведения.
Тимофей Гончаров, пресс-секретарь губернатора Ульяновской области. Напомню, до этого видео, где молодые люди в нижнем белье и форменных фуражках и сапогах танцуют в общежитии учебного заведения, появились 16 января. А потом в Росавиации заявили, что подобный безнравственный эпизод отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации. Потом заговорили о том, что внесено представление в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса в отношении ректора, но главное, заговорили о том, что, возможно, отчислят курсантов. Вот теперь вроде как, получается, курсантов не отчислят. Перед ректором им стоит извиниться, говорит местный губернатор. Прокуратура проверила, и нарушений в танце ульяновских курсантов не нашла. Ректору, значит, вынесли представление, поставили вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности. Артем Кирьянов, вице-президент Общероссийской общественной организации «Молодежный союз юристов Российской Федерации» и член Общественной палаты Российской Федерации. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот что плохого сделали эти молодые люди?
Да, вы знаете, я вообще, честно говоря, очень удивляюсь тому, что Росавиация, Минтранс, Ространснадзор и вообще, так сказать, все наши органы, так сказать, контролирующие отрасль, вдруг на что-то обратили внимание. Потому что когда у нас под носом бедствуют туристы, когда у нас дело Вимавиа идет, когда у нас есть проблемы с различными авиакомпаниями, ни от кого не добьешься ни комментария внятного, ни каких-то решений. А тут сразу и комиссию создали, давайте накажем.
Нет, подождите, подождите, Артем Юрьевич, общественность взбудоражена, это называется.
Какая общественность? О чем вы? Это на самом деле как
в бы... В этих ваших интернетах такое...
Неловкая попытка прикрыть вот абсолютную неготовность Росавиации работать с общественностью. Вот они сейчас нашли какой-то повод, выкопали и начали чего-то там предпринимать. Но я, поверьте мне, люди должны все-таки обладать каким-то чувством юмора. Да? Ну, посмотрел этот клип, ничего там нет. Там не то, что на прокуратуру не тянет, там вообще, так сказать, ни о чем.
Вот, Артем Юрьевич,
это,
подождите.
Это о чем вообще?
Подождите, вот вы говорите, вы ведь из Союза юристов, вы говорите, да? На прокуратуру не тянет, а прокуратура говорит, что вносит представление в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса или нет?
Ну, почему прокуратура? Это выносит главное предприятие, то есть вот Росавиация своему, так сказать, подведомственному образовательному учреждению. Я думаю, это не прокурорское.
То есть прокуратура просто ничего не нашла и все?
Ну вот не усмотрела состава, так сказать, преступления. Ну какое преступление, о чем мы вообще?
Хорошо.
Вообще, вот при таких условиях, так сказать... которые показывают ребята в клипе, как бы, конечно, у них должны быть очень высокие показатели удовлетворенности своей жизни. Вот, может быть, об этом задуматься? Почему вот такой вот у нас быт у студентов в авиации?
Ну, а каким он должен? Они что, в кокошниках должны?
Хорошим он должен быть, хорошим, да? Но когда смотришь на эти, в общем, нерадостные коридоры и понимаешь, что людям-то, собственно, как бы, о чем еще спеть-то? Давайте покажем жизнь людей так, чтобы мы их видели. И тогда уж не надо, так сказать, с больной головы на здоровую валить. Единственное основание исключения студента из вуза, на мой взгляд, это его неуспеваемость, если не доказан факт совершения преступления.
Но вот смотрите,
а все остальное это уже глупости. Глупости и изобретательство, так сказать, из мухи слона.
Тут уже много народу написали о том, что вроде зря занимается губернатор такими вещами, не его это дело. Но с другой стороны, ведь, скорее всего, теперь их точно не отчислят. Или опасность есть?
Слушайте, ну, я думаю, что не отчислят, потому что не за что, да, потому что ребята в суде могут протестовать отчисление, еще заработать денег на этом. И, в принципе, я готов помочь, если что. Поэтому тут как их отчислят, если не за что, да? И не надо рассказывать про нарушение, так сказать, принципов морали и нравственности. Там ничего такого нет. И, соответственно... Не знаю, при чем тут губернатор, но, наверное, так сказать, он должен держать руку на пульсе, что происходит у него на территории.
Ну ладно, ладно, к ним нет претензий, хорошо, я все-таки возвращаюсь к заявлениям из прокуратуры. Если верить СМИ, в транспортной прокуратуре говорят, что поставили вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников в дисциплинарной ответственности.
Ну, знаете, с педагогическими работниками тоже. Обидеть педагога может каждый. Ну, может быть, и есть какие-то, что называется, просчеты во внеклассной работе, да? Но ведь когда у нас нет системы, которая это все финансирует и окормляет, какие вопросы к преподавателям-то? Фуговицам вопросов нет, понимаете? Почему у нас нет нормальных историй, связанных с досугом молодежи и студентов? Вот это вопрос. И вы посмотрите, что происходит сегодня. Вот на... эту тему откликнулись уже очень много других вузов, техникумов, да? Значит, эта тема-то, она не только волнует ульяновских студентов авиационной академии. Да?
Но подождите, у нас ведь, как это обычно бывает, как на качелях, то в одну сторону, то в другую. А вот Алексей Ич сейчас прямо пишет, да там в клипе алкоголя, сигарет. Нет, все чисто, все аккуратно, хорошая заявка для участия в КВН. Потом еще выяснится, что они вообще молодцы, что все это сделали. Нет?
Так а почему не молодцы-то? Ребята собрались, ребята чего-то сделали, записали какой-то продукт, да, разместили его так, что все об этом узнали и заметили. Конечно, они чего-то сделали. И это чего-то мы с вами, в общем, люди, умудренные определенным опытом и имеющие определенный общественный статус, обсуждаем и рассказываем. Поэтому, конечно, ребята молодцы, вопросов нет.
Спасибо. Артем Кирьянов, вице-президент Общероссийской общественной организации «Молодежный союз юристов России» и член Общественной палаты Российской Федерации.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил построить мост между Великобританией и Францией через пролив Ла-Манш. Sky News пишет об этом, ссылаясь на собственные источники. Согласно телекомпании, Джонсон выступил с такой инициативой во время встречи британских и французских министров в Королевской военной академии в Сандхёрсте. И вот он что сказал. Невероятно, что две из крупнейших экономик мира связаны только одной железнодорожной веткой, хотя находятся всего лишь находишь в 20 милях друг от друга. Так сказал Джонсон, как пишут по данным источников, французский президент Эммануэль Макрон уже эту идею поддержал. Следовательно, если уж мы так говорим, есть согласие, есть инициатива Великобритании, есть поддержка со стороны Франции, высока вероятность. Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, есть такая вероятность, а если есть такая вероятность, почему до сих пор не построили мост?
Ну, дело в том, что когда еще решали вопрос о строительстве туннеля, рассматривали вариант моста. Но я бы сказала, что тут, конечно, речь нужно вести не о туннеле, не о мосте, а о том, что Британия выходит из ЕС, и даже такой брекзитер, как Борис Джонсон, да, он считает нужным строить мост, чтобы соединить две крупнейшие экономики, ну, помимо германской, Франции и Британии. Вот. Он должна сказать следующее. Британия пытается выйти сейчас на двусторонние отношения. И Борис Джонсон даже недавно приезжал в Москву. Несмотря на то, что Трамп отменил свой визит в Британию, он, тем не менее, продолжает переговоры с Британией о торговом соглашении. И нужно сказать еще, что с самого начала Трамп сказал, что Соединенные Штаты дадут Британии очень хорошее соглашение торговое. Так что сейчас речь идет о том, чтобы укрепить отношения с Францией. Великобритания заключила соглашение о военном сотрудничестве с Польшей. Таким образом, выходя из ЕС, Британия пытается укрепить двусторонние связи с другими странами.
Скажите, можно в этой ситуации сказать, что это не мост сам по себе, а это что-то типа Крымского моста для Российской Федерации? Это какая-то политическая штука?
Ну, это, скорее всего, одна из неосуществимых идей эксцентричного Бориса Джонсона. К этому так и нужно относиться, привлечь внимание. Но, конечно, над ним уже очень сильно посмеялись и сказали, что легче придвинуть Францию к Британии, чем построить этот мост. Просто сам проект обойдется дешевле.
Но вообще Ла-Манша на сегодняшний день хватает для того, чтобы так или иначе говорить о том, что Англия не оторвана экономически?
Англия не оторвана экономически. И я видела данные о том, что и сам туннель-то не загружен полностью. Так что это просто красная тряпка, на которую тут же все набросились.
Спасибо.
И привлек к себе внимание.
И Борис Джонсон привлек к себе внимание, говорит Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук, упомянув о том, что даже Ла-Манш наверняка, ну вот так запросто нельзя сказать, что он на 100% загружен. Срочное сообщение, Песков делает заявление, Владимир Путин не планирует брать отпуск до президентских выборов.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл болгарину Григору Димитрову в третьем круге открытого чемпионата Австралии. Об этом корреспондент ленты «РУ» сообщает. Пишет, что встреча продолжалась 3 часа 7 минут, завершилась 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. 20-летний россиянин сделал 4 брейка и 6 раз отдал свою подачу. И таким образом, и это важно, на Australian Open не осталось ни одного российского тенниса. Теннисиста. Среди девушек в сетке осталась одна Мария Шарапова, 20-й 30 января в третьем круге она играет с немецкой теннисисткой Анжели Кербер. Турнира Australian Open — это первый крупный турнир, турнир из серии «Большого шлема» в 2018 году. Таким образом, с 15 по 28 января в 2018 году, собственно, большой теннис стартует в мире. Призовой фонд нынешнего турнира — это 43 миллиона долларов. Важно, и многие это отмечают, что соревнование прошлогодняя победительница на этот раз пропускает. Это Серена Уильямс, 36-летняя американка, не успела набрать форму после рождения дочери, не выступает, значит, совершенно точно будет новая победительница у этого турнира, и совершенно точно среди мужчин победителя гражданина России не будет. Ну, там, правда, еще есть представители других стран с похожими на русские фамилии до степени смешения, но наших нет, наших уже не будет, потому что последний из мужчин, российский теннисист Андрей Рублев, проиграл болгарину Григору Димитрову в третьем круге и дальше, естественно, не пройдет. И обозреватель газеты «Советский спорт» Николай Мысин к нам присоединяется. Николай, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, ну, нас-то интересует оставшаяся в сетке российская теннисистка Мария Шарапова. Что можно говорить о качестве ее игры?
Ну, Мария довольно неплохо начала этот турнир, она не проиграла пока ни сета в двух первых матчах, а главное, очень уверенно обыграла Анастасию Силасову во втором круге. Ту самую Силасову, с которой, кстати говоря, в прошлом году дважды встречалась и провела два очень тяжелых матча, в том числе потерпела поражение в Нью-Йорке. В этот раз все сложилось проще, лучше. Мария сама отмечала, что она очень довольна своей игрой, она прибавила в игре слета, стала чаще ходить к сетке, к физической готовности тоже вопросов не возникает. Вот, так что, в общем, Мария готова неплохо к третьему раунду.
Ну, вообще, в российском теннисе и в мировом теннисе, как российская спортсменка, какое место сейчас занимает Мария Шарапова?
Ну, в мировом теннисе, да и, в общем-то, и российские болельщики, и все в мире ждут, что Шарапова должна вернуться в элиту. Она сейчас, по-моему, 47-я в мировом рейтинге, если память не изменяет. Но, конечно, ее место по уровню игры — это минимум десятка, может быть, даже первое место, может быть, не будем так далеко заглядывать. Все-таки главных соперниц Шараповой сейчас нету, Серена Уильямс и Вика Назаренко по разным причинам не выступают в настоящий момент. Вот, так что от Марии ждем прорыва, случится ли он конкретно сейчас, по ходу этого турнира говорить сложно, ей очень сложный матч предстоит завтра против Анжелики Кербер, и, в общем-то, многие эксперты сходятся во мнении, что этот поединок может быть стать определяющим, потому что Кербер очень хороша в начале этого года. Она выигрывала, кстати говоря, Australian Open, и не так давно была первой ракеткой мира. И показывает просто невероятный теннис, так что непонятно еще, кто из них пройдет дальше. Но если Шараповой удастся немку одолеть, то дальше, в общем-то, вплоть до того, что она может побороться с Мельбурне за титул, тут уже сомнений.
Так, Шарапова молодец, теперь о наших мужчинах.
Мужчины, к сожалению, не такие молодцы. Сегодня потерпел поражение Андрей Рублев, последний наш представитель в одиночном разряде. Надо дать ему должное, он очень достойно играл с третьей ракеткой мира Григором Димитровым. Мы ждали, что, может быть, он болгарина обыграет, он его уже обыгрывал в том году в Нью-Йорке, но, к сожалению, в этот раз не получилось. Может быть, сказалась жара, 42 градуса сегодня было в Мельбурне, как раз, в общем-то, когда ребята находились на корте, это, безусловно, добавило изюминки и остроты в этот матч. То есть Андрей, видно было, немножко, конечно, с конец физически чувствовал себя не так хорошо, но показал очень серьезный теннис, он здорово начал сезон, но сейчас он стучится в первую тридцатку, и не удивиться, если в ближайшее время он поднимется в рейтинге гораздо выше. Но, к сожалению, на данный момент все наши мужчины свое выступление в Мельбурне закончили.
Но это означает, что наши мужчины выступили неудачно, от них ждали большего?
Тут как сказать, сейчас основное внимание у нас приковано к трем молодым игрокам. Это Рублев, ему 20 лет, это Даниил Медведев, ему 21, и Карен Хачанов, ему тоже 21 год. От них, в общем-то, и ждем мы, скажем так, прорыва в элиту, они в нее активно стучатся в последние годы. Медведев буквально накануне Australian Open выиграл титул в Сиднее, свой первый в карьере. И это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, была и обратная сторона медали, он, конечно, сильно устал, потому что провел в Сиднее 7 матчей, еще 2 в Мельбурне ему пришлось сыграть. В общем, сил не хватило, конечно. Вот. И поскольку ребята еще занимают места не очень высокие в рейтинге, им приходится на ранних стадиях играть с очень серьезными соперниками. Вот Рублев сегодня играл с третьей ракеткой мира, Хачанов вчера играл с десятой ракеткой мира. Конечно, пока стабильно бороться с топ-теннисистами им не удается, но, скажем так, в плане результата, да, второй круг, наверное, это, конечно, не очень хороший результат. Вот, в плане игры, которую парни показывают, видно, прогресс есть, и если то, что у них не получилось сейчас в Мельбурне, у них может получиться уже там, допустим, на следующем турнире Большого шлема в Париже в мае. Так что ситуация неоднозначная, и лично я вынес больше позитива из выступления наших молодых игроков на чемпионате Австралии, чем каких-то там негативных эмоций.
Спасибо, Николай Мысин, обозреватель газеты «Советский спорт», оценивал, что произошло с нашими теннисистами на Australian Open, и отдельно говорил о перспективах российской теннисистки Марии Шараповой, которая продолжает выступление на этом турнире.